Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе «При чем тут девочка?» Дина Рубина рассказывает о сборнике короткой прозы о подростках. Книги о раке. Что нужно знать о своем здоровье? В рубрике «Цитата» слушаем отрывок захватывающего романа о женщинах-шпионах «Сеть Алисы».
Хроника литературной жизни.
4 февраля в мире отмечали Всемирный день борьбы с раком. Казалось бы, при чем тут литература? Но я поясню. World Cancer Day задуман и посвящен, дословно, осведомленности о раке, поддержке его профилактики, выявления и лечения. И вот тут именно книга становится часто источником знания. А знание помогает победить иррациональный страх. Я прочла сама и рекомендую две очень разные, но взаимодополняющие друг друга книги. Во-первых, «Завтра начинается сегодня» – онколога с мировым именем Дэвида Агуса, который занимается раком уже 30 лет. Дэвид разработал лекарство против лимфомы, сделал множество других открытий, и его обычно представляют как человека, который на 6 лет продлил жизнь Стиву Джобсу. Но вообще-то он сделал не только это. И книга Агуса о том, как поддерживать свое здоровье и прожить долгую жизнь. Он пишет о медицине настоящего, о том, что сделано сегодня на поле борьбы с онкологией, какие есть методы лечения, как они работают. Но что намного важнее, Агус пишет о том, как заниматься профилактикой рака и как подготовиться к будущему. Словом, как дожить здоровым до того момента, когда рак окончательно перестанет означать приговор. По исследованиям доктора Агуса, двигаясь теми же темпами, что сейчас, наука уже через несколько лет создаст каждому иммунную систему, необходимую для борьбы с раком. Медицина ближайшего будущего будет менять ДНК, снизит до минимума риск сердечного приступа, остановит старение и разработает препараты без побочных эффектов. Но наша собственная задача – все это время оберегать свое здоровье и системно, регулярно соблюдать простые правила. Агус пишет: «Я не могу спокойно думать о том, что многие мои пациенты, скорее всего, могли бы предотвратить страдания от рака или других серьезных заболеваний, если бы что-то сделали иначе на более ранних этапах жизни. Лучше контролировали вес, лучше справлялись со стрессом, раньше бросили курить, регулярно занимались физическими нагрузками, понимали, что говорит им тело и действовали в соответствии с этим, и не откладывали до последнего важные анализы и скрининги, которые обнаружили бы болезнь на ранней стадии». В своей книге доктор Агус дает простые практические рекомендации, которым легко следовать. Главное – действовать регулярно и осознанно. У него даже есть дополнительная книжка «Краткий гид по долгой жизни», где все правила собраны в небольшой список. Причем Агус не просто дает свои простые, на первый взгляд, советы. Он поясняет их так, что им хочется следовать. Например, все знают, что надо двигаться. Агус говорит конкретнее. Только ритмичная ходьба запускает работу лимфатической системы, что очень важно для профилактики рака. Поэтому если вы сидите на одном месте, например, за рабочим столом, дольше 40 минут, нужно обязательно встать и пройтись. В общем, могу сказать, что я лично нашла для себя немало полезного и вдохновляющего в этой книге, а авторитеты и экспертиза самого Дэвида Агуса внушают оптимизм и позволяют поверить, что завтра начинается сегодня. Книжка его вышла в издательстве «Бомбора». Но Дэвид Агус все-таки директор онкоцентра в Калифорнии, и не всегда понятно, какие из методик диагностики и лечения, описанные им, доступны у нас в стране. Что делать, когда твоему близкому человеку ставят диагноз? Как принять в свою жизнь то, чего смертельно боишься? Как, наконец, назвать собственный страх по имени? Журналист и писатель Катерина Гордеева в течение нескольких лет активно занимается проектом «Победить рак». Она поговорила с ведущими учеными и лучшими онкологами России и мира и собрала актуальную на сегодня информацию о раке, о его происхождении, методах лечения, о лекарственных препаратах. Кроме того, в своей книге «Правила ведения боя» Катерина Гордеева собрала истории борьбы с болезнью конкретных людей, как известных – Людмилы Улицкой, Раисы Горбачевой, Лаймы Вайкуле, так и непубличных. Получились правила ведения боя против рака для тех, кому поставлен диагноз, и рекомендации всем остальным. Научными консультантами книги Гордеевой стали один из самых успешных в мире ученых в области разработки противораковых препаратов Андрей Гудков и один из ведущих химиотерапевтов России – онколог Михаил Ласков. Книга Гордеевой трудная, потому что искренняя, и читать ее эмоционально непросто. Некоторых из героев, которые доверяли ей свои мысли и чувства, уже нет в живых. Но они сражались достойно и оставили нам свои правила ведения боя. В предисловии к книге писательница и героиня «Правил ведения боя» Людмила Улицкая пишет: «Медицина учится лечить рак, а мы с вами, здоровые или уже переболевшие раком, должны научиться тому, как противостоять самой болезни и страху, связанному с нашей неосведомленностью». Катерина Гордеева удивительно умеет найти слова. Ее книга перелопачивает тебя, но делает эту огромную работу бережно. Как пишет сама Гордеева, журналист и попечитель фонда «Подари жизнь», люди больше не обязаны оставаться с несчастьем один на один, в информационном вакууме и эмоциональном параличе. Победить рак – значит победить страх. И эта книга – ваше право на эту победу.
Сигнальный экземпляр.
В издательстве «Эксмо» выходит сборник короткой прозы Дины Рубиной «Причем тут девочка?». Сборник не совсем обычный, потому что он о детстве, юности и взрослении. Дина Ильинична, прямо скажем, не так уж часто пишет о подростках. Сборник «Причем тут девочка?» — это рассказы о мучительных годах взросления, когда на вчерашнего ребенка наваливается целый мир. О первой любви, разумеется, трагической, о взрослеющей душе и ее бунтарском противостоянии всему и вся. Первые и отчаянные поиски свободы и высокая плата за ее обретение. Дина Рубина пишет об этом редко, поэтому в книге собраны рассказы разных периодов творчества. И ранние, как она сама говорит, полные подростковой самоуверенности и упоенности победой, и тексты более поздние, в которых уже чувствуется характерная для Рубиной легкая и доброжелательная насмешка по отношению к себе и дистанция между авторским «я» и окружающим миром. Вот что говорит о сборнике «Причем тут девочка» сама Дина Рубина.
«Я никогда не включаю в сборники рассказов первые свои опусы, опубликованные в журнале «Юность». Даже не потому, что они не представляют литературной ценности, просто этот торжествующий щенячий визг надо оставить там, на страницах моей подростковой самоуверенности и упоенности победой. И только когда пришла ко мне первая неудача, несчастная, как и положена ей юношеская любовь, когда в моих текстах появилась насмешка по отношению к себе и необходимая дистанция между авторским «я» и окружающим миром, только тогда мои ранние рассказы и повести заслужили, на мой взгляд, читательское внимание. Очень трудно писать о взрослеющей, беззащитной и в то же время жестокой человеческой душе. Я часто вспоминаю свои подростковые годы, ужасные, мучительные, когда не имеет особого значения, благополучна ли твоя семья и любят ли тебя родители, просто на тебя наваливается мир, и ты должен выстоять в одиночку. А мир — это ведь не только люди, это и бегущие облака, что летят в никуда прямо через твое сердце, и оперенные весной деревья, названий которых ты еще не знаешь, и впервые увиденный водопад, и смерть бабушки или деда, и расставание близких, и жестокая дворовая драка — это явление густого потока жизни, которые взрослые, любимые и оберегающие тебя люди уже не в силах для тебя отфильтровать, очистить так, чтобы остались лишь красота, любовь, смелость и справедливость. Это первые уроки противостояния личности обществу.
Книга одновременно выходит и в аудиоверсии. Дина Ильинична, как обычно, начитывает свою прозу сама. Как правило, это целый театр у микрофона. Но сборник «Причем тут девочка» прочитан иначе. Лиричнее, тише и в то же время трагичнее. Со всем отчаянием души подростка.
Цитата.
В рубрике «Цитата» хочу дать послушать фрагмент захватывающего документального триллера писательницы Кейт Куин «Сеть Алисы» о женщинах-разведчицах времен Первой мировой войны. 1915 год. Юная Эва Гардинер рвется воевать с немцами. И такой шанс ей неожиданно выпадает. Разведывательное управление предлагает Эве стать агентом на французской территории, занятой немцами. Опекать ее будет знаменитая Алиса, королева шпионов, управляющая разведывательной сетью прямо под носом у немцев. Послушайте фрагмент романа «Кейт Куин» в исполнении Ноны Трояновской и Юлии Яблонской, предоставленной студией «Вимба». А потом я еще немного о книге расскажу.
Май 1915-го. Франция. Вот где она станет шпионить. Шпионка. Эва мысленно пробовала слово, точно малыш, языком трогающий дырку от выпавшего зуба. От волнения и восторга сводила живот. «Я буду шпионкой во Франции». Но сперва Фолкстон. «Неужели вы думали, что я выдерну вас из вашей конторы и прямиком заброшу на вражескую территорию?» — сказал капитан Кэмерон, в вагоне укладывая саквояж Эвы на багажную полку. Это происходило на завтра, после того, как за чаепитием в пансионе он завербовал новую разведчицу. Эва, забыв о приличиях, в чем была, ушла бы с ним тем же вечером. Но капитан заявил, что все должно быть чин-чином, а посему явился на следующий день и под ручку доставил ее на вокзал, словно они собрались в отпуск. Провожал Эву только полосатый кот. Она чмокнула его в нос и шепнула. «Наведывайся к миссис Фитц, моей соседке. Она обещала тебя подкармливать, пока меня нет». «Если кто спросит, я ваш дядюшка. Везу любимую племянницу погреться на солнышке в Фолкстоне», — сказал капитан Кэмерон, когда они устроились в пустом купе. Он плотно притворил двери, предварительно удостоверившись, что в коридоре никто не подслушивает. Эва окинула скептическим взглядом его худое лицо и мятый костюм. «Не слишком ли вы молоды для моего дядюшки?»
«Вам 22, а по виду 16. Мне 32, но выгляжу я на 45. Я ваш дядя Эдвард. Это наша легенда. Сейчас и в будущем».
Много лет спустя Эва, придавленная гнетом вины за предательство, которое погубило сеть Алисы, проводит свои дни в полуразрушенном лондонском доме и пытается заглушить отчаяние и боль спиртным, пока ее уединение однажды не нарушает незнакомка и не произносит имя, которое Эва не слышала уже много лет. Молодая девушка, которую семья выдворила из Америки, приехала в Европу, чтобы найти свою кузину, пропавшую во Франции во время немецкой оккупации 40-х. И с этой минуты бывшая шпионка и бывшая студентка начинают поиски, которые заведут их обеих слишком далеко. В основе романа подлинная история знаменитой сети Алисы. Рассказал мне Игорь Алюков, главный редактор издательства «Фантом Пресс», где и вышла книга.
В основе лежит совершенно реальная история. Более того, сеть британских разведчиц, которая действовала на севере Франции в Первую мировую войну, когда Франция была оккупирована немецкими войсками, эта сеть была, наверное, самой эффективной вообще в истории шпионажа. Более того, эти девушки могли кардинально совершенно изменить ход истории, потому что их разведданные, их донесения были настолько точны, что если бы британское командование прислушалось к ним и последовало их советам, то история в 20 веке могла потечь совершенно по другому руслу. В частности, например, девушки из сети Алисы выяснили точный визит немецкого кайзера в один из небольших французских городов, вблизи которого находилась ставка немецкого командования, и они предлагали его ликвидировать. Причем даже разработали вполне эффективный и простой план, и визит кайзера был обставлен в тайне, и поэтому его легко можно было убрать. Но британцы не поверили тогда своим разведчицам и проигнорировали это донесение. И было еще также их донесение по поводу готовящейся химической атаки на реке Ипр. Они тоже предупреждали об этом, и тоже эта информация была оставлена без внимания. Вот если бы
поверили женщинам?
Да, поверили женщинам, то вполне возможно все было бы иначе в нашей истории европейской.
Игорь, а как вы считаете, вот сам роман с позиции художественной, вот с чем он сопоставим, какого уровня эта книга?
Это, конечно, не великая литература, но это очень хорошая история, в основе которой лежат крайне интересные документальные факты, и она просто выстроена очень здорово в мелодраматическом плане. То есть это такая крепкая, увлекательная вполне драма, которая в себя включает крайне любопытные факты.
«Сеть Алисы» — это сага о двух отважных женщинах, о предательстве и жертвенности. Сага с драматическими поворотами, от которых замирает сердце. Сложный сюжет на основе реальных событий. Обаятельные герои, отличная комбинация детектива, фактов и драмы. А главное — подлинные сильные чувства и головокружительная история. Держите платок поближе, поплакать придется. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Своими впечатлениями от прочитанного делилась Наталья Ломакина. Читайте хорошие книги. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».